натхненные музыкой.
Для микрофона Зоя Перфилова. Запрошаю всех у свет музыки и театра. Это великая радость, коли твои спевы знаходять водгук у слухачоў. Такое признание зробила наша гостья, цудоўная спявачка и педагог, заслуженная артистка Беларуси Татьяна Тратяк. С середины 1990-х годов она выступает у Великим театре Беларуси и покорила усіх мілагучным палётным голосом, высокой вокальной культурой и эмоциональной наполненностью выканання. За гэты час створила шмат запоминальных образов в операх русских, замежных и белорусских композиторов. Звертается спявачка и до музыки інших жанров. Творчий лидер ансамбля «Серенады». 8 червня у Татьяны Тратяк юбилей. И у гэтый день яна выступить с концертом у камерной зале имя Александровской. За роялем будет Татьяна Старченко. Ну, а на сторонках нашей программы спявачка поделится думками и цікавыми успоминами. Татьяна, обычно в дни юбилея человек листает страницы своей жизни, вспоминает все самое лучшее. Не могли бы вы рассказать, как у вас все начиналось, как вы пришли в мир музыки?
Наверное, я никого не удивлю, если скажу, что начиналось, как у всех, с самого раннего детства. Как гласят семейные байки, семейные предания, я начала петь уже в колыбели. Ну, родители же всегда, как правило, мама, папа всегда баюкают ребенка, встают к нему ночью, днем находятся рядом с ним. И вот в один прекрасный момент, когда я кричала, они подошли ко мне, вернее, папа подошел, потом зовет мою маму и говорит: «Глянь», говорит, «она же не кричит, она поет». Потому что, оказывается, в этот момент я улыбалась. Вот, наверное, с тех пор можно... Эти моменты, наверное, можно считать самыми первыми, которые меня привели в мир музыки. То есть это уже было пение. А дальше, конечно, я пела с самого раннего детства. Это было как бы само собой разумеющееся, потому что старшая моя сестра, хоть она и пошла потом в математику, но она, тем не менее, она училась в музыкальной школе. Это считалось как бы традиционно в любой, мне кажется, советской семье, ну, может быть, если не в каждой, то через одну так совершенно точно, что дети должны были получать музыкальное образование. И таким образом получилось так, что я с детства оказалась в музыке. У нас разница с моей старшей сестрой 12 лет, поэтому она, когда она играла на фортепиано, я это уже все слышала, что-то подпевала. Самые первые ранние записи моего, так сказать, пения, в кавычках, они относятся к периоду еще детского сада. То есть это было до школы. В школу пошла в 6 лет. Надо сказать, что моя семья, мои родители не имели никакого отношения к музыке. Но тем не менее, по отцовской линии, насколько я знаю, очень хорошо пела моя тетя, хотя она сама врач. И очень хорошо пела моя бабушка. Даже мне рассказывали, как опять-таки гласит семейное предание, что дедушка ее не пустил в Краснодарский оперный театр, хотя ее туда брали. Ну вот, не знаю, насколько это правда, но вот как бы вот по той линии, по отцовской, бабушка у меня кубанская казачка, наверное, вот в ту сторону какие-то данные у меня и оказались. И вот таким образом потихонечку, в общем, я пошла в музыкальную школу, естественно, то есть вопрос не стоял. Ну, надо полагать, что родители, как, наверное, многие родители, многих детей были очень заняты на работе. Папа у меня был начальником речного порта, мама была завучем в спецшколе по немецкому языку. Поэтому, в общем-то, ребенок должен был, чтобы не гулял просто так по улице, чтобы не болтался и был не предоставлен самому себе, естественно, я была занята везде, где только можно. То есть я занималась спортивной секцией, занималась в музыкальной школе, пела в хоре электромеханического завода в Бресте, пела в вокально-инструментальном ансамбле в музыкальной школе. Тогда уже были вокально-инструментальные ансамбли, можете себе представить. И пела еще даже в кружке в Доме пионеров. Мы даже успели съездить, в составе этого кружка я успела съездить на конкурс «Червоной гвоздики» сюда, в Минск. Мы здесь участвовали в съемках на телевидении. Помню, что это была зима. Вот, так что, в общем, потом, когда я стала старше, естественно, мне очень нравилась оперетта. Надо сказать, что в ту пору у меня сложилось такое ощущение, и вот то, что я помню, воспоминания из детства, что музыка звучала у нас в доме все время. Может быть, потому что были грампластинки, может быть, потому что я любила слушать радио, по которому все время звучала музыка. Даже тогда, когда я болела ангиной, у меня все время звучало радио. И все время радиоточка работала на третьем канале, и я слушала все время музыку и радиопостановки. Наверное, это оказало свое влияние. Конечно, мне повезло с педагогами. И я думаю, что большая часть, наверное, благодарна вот тому окружению бесконечно, в котором я росла. Конечно, это семья, конечно, это замечательные педагоги в школе, ну и, конечно, педагоги в музыкальной школе и музыкальном училище. У нас в музыкальной школе, в первой школе, она сейчас называется первой, тогда она была единственной в Бресте. У меня был замечательный педагог Тамара Николаевна Галицкая, ее уже давно нет с нами, но ее семья и она лично была знакома с самыми выдающимися людьми того времени. Она лично была знакома с Дмитрием Шостаковичем. Часто мы бывали у нее дома, собирались на такие посиделки, слушали и музыку, и слушали рассказы. В общем, была такая абсолютно творческая атмосфера. И постепенно вот в такую же атмосферу мне повезло, я окунулась, и когда занималась в училище. Конечно, когда я была в музыкальной школе, я, как я уже сейчас говорила, я занималась пением, но я просто участвовала в разных, так сказать, самодеятельных коллективах. Профессионально, естественно, это было рано заниматься. Ну, а дома я перепела всю оперетту, какую только можно было. Я не читала стишки, как некоторые дети становятся носочек и читают стихи. Я пела. Пела и танцевала. Танцевала, смотрела, очень любила оперетту. Моим кумиром была Татьяна Шмыга. Я обожала ее выступления. Очень любила оперных певцов. Тогда, кстати, очень часто в правительственных концертах выступали в таких сборных, как у нас говорят сейчас, концертах. Было очень много солистов Большого театра. Я всегда с большим интересом слушала и смотрела это по телевизору. И, в общем, вот такая творческая атмосфера, в которой существовала в музыкальной школе, она плавно перетекла и в училище. Мне повезло, я занималась в классе по фортепиано у совершенно замечательного педагога Олега Моисеевича Кримера, который сейчас живет и работает в Германии. И опять-таки именно у него я соприкоснулась с тем миром музыки, не просто с миром знакомства с музыкой, а с тем, что меня научил анализировать и слушать, сравнивать разные исполнения, разные трактовки, интерпретации, как сейчас говорят. Я считаю, и сейчас в своей работе уже со студентами, когда я уже сама преподаю, я считаю, что очень важно пробудить, неважно, какого возраста этот маленький человек, или уже, так сказать, студент училища, или это студент Академии музыки, очень важно, чтобы в нем пробудился интерес к анализу, чтобы он мог не просто впитывать информацию, но мог еще ее и реально оценивать, во всяком случае, стараться познавать ее грамотно. И, в общем-то, тогда вопрос о моем занятии пением, в общем-то, периодически поднимался, но так конкретно не стоял, поскольку в 14 лет я поступила в музыкальное училище как пианистка. Это время, конечно, еще рано для профессионального занятия вокалом. А потом судьба распорядилась таким образом, что я поступила в нашу белорусскую государственную консерваторию, как она тогда называлась, имени Луначарского. Теперь это уже Академия музыки. Именно как пианистка. Мне было 18 лет. На четвертом курсе училища я участвовала в конкурсе республиканском как пианистка, который проходил в Гомеле. И я тогда подошла, параллельно пели певцы, соревновались. И я подошла к Тамаре Николаевне Нижниковой, народной артистке, чтобы она меня прослушала. Она сказала, да, хорошо, вот, мне было 17 лет тогда. Хорошо, замечательно, голос есть, поступай к нам. Но, так как я поздний ребенок, мои родители очень хотели, особенно мама, чтобы я как можно раньше получила профессиональное образование и имела профессию в руках. Поэтому, в общем-то, чтобы не рисковать, я поступала как пианистка.
И в консерватории у вас тоже был хороший педагог, я имею в виду по специальности фортепиано.
Да, у меня были замечательные педагоги по фортепиано. Татьяна Георгиевна Володько по фортепиано. Дальше в ассистентуре стажировки я училась у Игоря Владимировича Оловникова. И у меня был совершенно замечательный педагог, к которому я попала, опять-таки, по рекомендации Олега Моисеевича Кримера, по концертмейстерскому классу. Это Светлана Александровна Оськина. я всегда ее вспоминаю с большой теплотой и благодарностью, поскольку дальше в своей жизни я попала работать концертмейстером оперы в оперный театр. Это совершенно особая профессия, которая требует... Она несет специфический оттенок. Это не просто человек, который аккомпанирует, это человек, который работает с певцом, разучивает с ним партии, оказывает ему посильную помощь, поддержку. Ну и, в общем-то, как это сейчас модно называть на Западе, коуч. То есть пианист, концертмейстер оперы должен хорошо знать не только вокальную строчку и инструментальный свой аккомпанемент, он должен прекрасно себе представлять и понимать, что реально звучит в оркестре, и подготовить певца к сложнейшему выходу на сцену. То есть он должен полностью подготовить певца к встрече с дирижером и к выходу на сцену в какой-либо партии. То есть это особая работа, и мне очень помогала Светлана Александровна в моем становлении именно как концертмейстер оперы, тем более, что мне пришлось столкнуться с активной концертной деятельностью. То есть мне в то время, когда я попала в театр, уже немножко сбегая вперед, как пианистка, как концертмейстер оперы, именно тогда впервые стали проходить концерты, но тогда не в камерном зале, а на большой сцене театра, концерты под рояль. Это было, конечно, очень ответственно. И когда мне, как молодой пианистке, молодому концертмейстеру дали возможность выступить с концертом из романсов Чайковского, а солисты у меня были наши корифеи, народные артисты, и Савченко, и Пелагейченко, и Нина Козлова, и Нагима Галеева, и Наталья Руднева, я могу кого-то даже не перечислить, но для меня это было, ну, может быть, не паника, но, во всяком случае, я очень трепетала, чувствовала свою ответственность и бегала к Славе Александровне за помощью и за поддержкой.
Татьяна, вы, работая в оперном театре, конечно, получили бесценный опыт. Вот, как я знаю, вы пользовались большим авторитетом, но тем не менее, вот вы решили параллельно еще и продолжить учебу на вокальном отделении. Или как это получилось?
Конечно, сейчас это уже много лет прошло, и какие-то детали, возможно, я уже, может быть, точно не вспомню, но совершенно точно помню, что вот это желание познать, как происходит, собственно говоря, сам процесс пения, определенно уже выявилось после того, как я попала на курсы концертмейстеров в Большом театре в Москву. Это был 91 год. Это были, насколько я помню, единственный раз они прошли, вот такие первые и последние, скажем так, которые организовала Лия Могилевская, концертмейстер Большого театра. Ныне она живет в Америке, насколько я знаю, она продолжает там работу коучем. На тот момент она пригласила концертмейстеров с многих театров Советского Союза, но, скажем так, в основном все были из России. Тогда уже как такового союза, может быть, уже и не существовало, но я была одна из Беларуси, была самая молодая. Вот это был действительно бесценный опыт и незаменимый. Его ничем невозможно сравнить, поскольку мне тогда довелось присутствовать на ее занятиях с Маквелой Касрашвили, с Олегом Кулько и на постановочных репетициях оперы, кстати, «Орлеанская дева», которую ставил Борис Покровский. Очень много мы почерпнули непосредственно из ее занятий с певцами, и очень многие вещи я узнала непосредственно в общении с ней, когда ей задавали концертмейстеру другие вопросы, и она на них отвечала. И я на всю жизнь запомнила ее совершенно бесценный совет, который я иногда потом говорила другим нашим концертмейстерам более младшего возраста. А она говорила так: если я слышу, что у певца какие-то вокальные проблемы, то есть я могу, конечно, ему показать партию, могу ему даже напеть, могу с ним заниматься, сказать выше, ниже, там образ и так далее. Но если я слышу, что у певца вокальные проблемы, я закрываю клавир и говорю: дорогой, дорогая, в консерваторию, к педагогу. То есть смысл этой речи был таков, что концертмейстер не должен учить вокалу. Это не задача концертмейстера. Вокалу может и должен, обязан учить вокальный педагог. И поэтому я видела, как другие концертмейстеры говорили: вот мы чувствуем, мы понимаем, как это надо сделать. Она говорит: ну, милочка, если вы чувствуете, пожалуйста, я делаю вот так. И я запомнила, и, может быть, вот это меня подстегнуло, потому что, ну, конечно, я всю жизнь пела, как я уже сказала, мне хотелось петь, но потом я подумала, что, наверное, это все-таки не мое, раз жизнь так поворачивается, что вот все-таки меня привела судьба в оперный театр, но, наверное, уже не надо, надо закрыть эту тему с пением, надо просто с певцами заниматься. И для того, чтобы понять немножечко саму технологию пение. Я приняла решение вместе с супругом, он меня поддержал, мой муж, артист оркестра Сергей Третьяк, он играет на альте, мы с ним всю жизнь вместе, и это очень большая поддержка для меня. И он меня поддержал в этом моем решении, что мне надо попробовать получить как бы второе образование. Мне было, конечно, проще, чем другим людям, которые поступают в консерваторию, в Академию музыки, поскольку уже база у меня была серьезная, поскольку я уже до этого закончила и консерваторию, и ассистентуру, стажировку как пианистка. Поэтому какие-то предметы, естественно, мне не надо было сдавать. То есть я, собственно говоря, и поступила не сразу, но поступила сразу на второй курс. То есть я занималась, я подготовилась, пела программы, и, в общем, посчитали, что по моей подготовке меня можно взять на второй курс. Но я, честно говоря, я себя чувствовала первые два года очень неловко среди моих однокурсников, потому что они уже все, собственно говоря, умели петь. А я иногда, вроде бы как понимая и зная в чем-то, может быть, больше их, не могла справиться с какими-то элементарными вещами техническими. Поэтому это было довольно сложно мне. Вот второй и третий курс моей учебы в консерватории именно как певицы, я вспоминаю, так мне было тяжело. Ну, а вопрос, с кем заниматься и у кого заниматься, наверное, вопрос даже для меня не стоял, поскольку, когда я училась как пианистка, я начала работать параллельно с учебой уже как пианистка, ну, практически со второго курса. Я работала в нашей 11-летке, 3-4 курс, поработала и у духовиков, и у скрипачей, и у хоровиков. А на 5-м курсе консерватории я работала концертмейстером в классе Людмилы Яковлевны Колос. И поэтому я видела, как она работает. Я видела, как она относится к студентам. Видела, какой у нее серьезный багаж знаний, помимо опыта вокального и ее, так сказать, техническую оснащенность и музыкантская ее оснащенность меня, конечно, очень привлекала, поэтому, естественно, я хотела пойти к ней. И, то есть, первым желанием и первым моим стремлением было просто понять азы вокальной профессии. Понять, что такое дыхание, как оно работает, чтобы я могла больше, так сказать, какую-то поддержку оказать, что ли, певцам, с которыми я сама работаю как пианистка в театре. Но постепенно, вот где-то уже, когда я была на 3-м курсе, когда я уже 2-й год училась, выяснилось, что у меня даже как будто какой-то голос есть. Имеется в виду в хорошем смысле, вокальном. Конечно, я чувствовала сопротивление тогдашнего директора театра Сергея Альбертовича Кортеса, поскольку он как бы меня поддерживал с одной стороны, с другой стороны, он категорически не хотел меня терять как пианистку. Это я прекрасно понимаю. И, в общем-то, все это время учебы я совмещала эти две вещи. И мне посчастливилась, такая была счастливая возможность выходить на сцену театра в концертах под рояль, разумеется. Разумеется, бесплатно, без оплаты. Но вот попробовать какие-то силы. Мне повезло, что я занималась по камерному пению в классе Жанны Наумовны Габбы. Она работала тогда концертмейстером в опере, и она сама меня как бы приглашала к себе в концерт выступить. Вот такие у меня были какие-то выходы на сцену. И потом мне посчастливилось, я считаю, что это огромная удача, мне посчастливилось участвовать в постановке Вячеслава Тюпы и Александра Михайловича Анисимова в постановке оперы «Иоланта». У нас было две таких отважных. Но я была тогда на 2-м курсе или на 3-м, я уже даже уже не помню, это было так давно. Но буквально я только-только начала петь. И была пятикурсница Эльвира Рыжанович, мецо-сопрано, мы с ней вдвоем. Я Бригитта, она Лаура. Мы ходили, присутствовали на всех репетициях. И я по сей день благодарна вспоминаю Вячеслава Олеговича Тюпу, который в один прекрасный момент сказал: «Ну что, ты готова выйти повторить, что только что сделала певица?» Я говорю: «Да». Ну, вот так вот нас стали привлекать, и мне посчастливилось петь первую дневную премьеру. У нас было два спектакля в один день, и вот дневную премьеру мне доверили. Причем там тоже была такая смешная, интересная ситуация. Сейчас я понимаю, что ситуация как бы рядовая, такое в театре часто бывает. Поскольку мы были стажеры, мы не работники были театра, но нас даже не шили костюмов. Mm-hmm. То есть нам просто дали возможность выйти в костюмах других певиц. Вот. А потом, ну, собственно говоря, и все. Я пела иногда спектакли, иногда выходила в концертах, но и не более того. И потом уже, когда я закончила заканчивала консерваторию, когда была на 5-м курсе, тогда встал вопрос, как у всех. Тогда можно было, была такая практика. Иногда студентам, которые из себя что-то представляли, которые имели голоса, которые могут звучать на оперной сцене, давали возможность выступить в оперном спектакле, таким образом спеть госэкзамен. А некоторые даже и раньше начинали петь. Насколько я помню, наш народный артист Сергей Валентинович Франковский, по-моему, ему дали возможность спеть спектакль на 3-м курсе. По-моему, это был «Альфред» в «Травиате». И его взяли просто в труппу. И, естественно, он уже там сдавал госэкзамены. И, по-моему, это еще у нескольких наших певцов это было. То есть это не была исключительно такая ситуация. А у меня на 5-м курсе госэкзамен в оперной студии предложили петь партию Микаэлы в опере «Кармена». Я, разумеется, пела эту партию, это был спектакль, но мой педагог по специальности Людмила Яковлевна Колос, она посчитала, что это, в общем-то, ну, как бы хорошая партия, но я могу спеть что-то побольше. И вот была достигнута договоренность, что мне дадут спеть возможность государственный экзамен на сцене нашего театра в спектакле «Свадьба Фигаро». И вот это была моя такая первая большая работа, это партия Сюзанны. Я всегда с теплотой вспоминаю эту партию, я пела ее очень долго. Сейчас мне особенно приятно об этом говорить, потому что сейчас уже другой спектакль, того спектакля нет. Mm-hmm. Тот спектакль, который у нас идет сейчас, это уже другая постановка, другие декорации, другие люди, артисты, дирижеры. Все это понятно. Ну, и я уже выросла. И вот, но тем не менее, мне особенно приятно, что спустя столько лет я могу опять-таки петь в спектаклях Моцарта. Сейчас я уже пою графиню. То есть я уже, как я шучу иногда, я уже доросла до графини. Ну, в общем-то, я и тогда могла петь. Но у нас были, у меня были замечательные партнеры. Я с большой теплотой вспоминаю, потому что это, я считаю, что для молодых певцов это невероятная практика, это невероятный опыт, который ничем не заменишь. Когда ты сосуществуешь на сцене в одном музыкальном пространстве, и особенно актерски, и ты видишь, как певцы работают, как они актерски работают, как они дышат, в конце концов, как они вокально существуют на сцене. Люди, которые уже на сцене поют 10-20 лет, гораздо больше тебя. Вот у меня на сцене моими графами был великолепный Аркадий Маркович Савченко, прекрасный Виктор Иванович Скоробогатов, великолепный Юрий Георгиевич Бастриков. Бастриков у меня был замечательным Фигаро, а Виктор Иванович, он был и Фигаро, и графом. И, конечно, Николай Моисеенко был моим замечательным графом. А прекрасная Надежда Губская, никогда не забуду, когда уже после моего государственного экзамена, на котором я получила отличную оценку, и было принято решение дать мне возможность, на этом настоял дирижер спектакля Михаил Александрович Сенкевич, он сказал, что надо дать второй спектакль в качестве прослушивания уже в театр. И он настоял на том, чтобы моей партнершей, графиней, была Надежда Губская. Он сказал, что Татьяна говорит, ну, важно, что у вас голоса прекрасно сочетаются. Вам важно, как вы будете звучать. И вот по итогам вот этого второго спектакля художественным советом было принято решение взять меня в труппу. Вот так вот неожиданно, казалось бы, из обыкновенного желания познать процесс пения, все-таки, наверное, я, как я понимаю, наверное, как это путеводная звезда, или, наверное, все-таки судьба моя вот так ненавязчиво, но постепенно меня толкала, толкала к тому, что я, мое все-таки призвание быть не за сценой, а быть на сцене в качестве певицы.
Думаю, зацікавили усіх щирые успомины Татьяны Тротяк. Протяг хуторки запрошаю послухать у наступной передачи «Натхненные музыкой». А сегодня у выконания спевачки прохучить знакомитая ария Маргариты с оперы Шарля Гуно «Фауст».
Sans doute, pauvre. Thank you.
давала заслуженная артистка Белоруссии Татьяна Тротяк. Наша программа заканчивается. Ее подрыхтовала Зоя Перфилова. Усяго самого доброго!